говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Предварительная точка в газовой войне появилась. «Газпром» имеет все юридические основания вести переговоры с Украиной по газу с чистого листа. Об этом «Эхо Москвы» сообщил замглавы российского газового монополиста Александр Медведев буквально полчаса назад. По его словам, срок действия меморандума, подписанного Путиным и Тимошенко, истек. И между тем, поставки российского газа в Европу через территорию Украины могут возобновиться уже завтра в 10 утра, сообщил Александр Медведев. Как и когда закончится газовое противостояние, кому выгоден газовый конфликт, как газовые войны и антикризисные меры правительства, которыми недоволен президент, вписываются в нынешний политический контекст уже наступившего нового 2009 года. Сегодня об этом мы будем разговаривать с вами и с гостем нашей студии Владимиром Рыжковым. Здравствуйте, Володя.
Добрый вечер.
Да, и смс-сообщение вы можете посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-10-55, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите, звоните, спрашивайте Владимира, что вам интересно, и комментируйте заявленную тему. Но прежде чем мы перейдем к газу, войнам и кризису, давайте все-таки вам, как человеку с Алтая, наверняка больше известно о возможных обстоятельствах гибели вертолета «Газпром Ави» и вообще вот того, что там на самом деле произошло, куда летели, как с новым вертолетом могло случиться и так далее.
Я, конечно, не знаю, я думаю, как и следствие всей полной картины. Ее еще предстоит установить. Насколько я понимаю, еще предстоит техническая экспертиза. Вертолет уже доставляют в Барнаул. Потом его обломки сегодня вечером, стоит по графику борт, должны будут перевезти в Москву. Будет экспертиза, есть несколько версий. Но первое, что я хочу сказать, что я, конечно, потрясен этой бедой. Я хорошо знал, очень хорошо знал Александра Косопкина лично на протяжении последних 15 лет. Мы были коллегами фактически. Он тоже был в прошлом депутатом. Он последние многие годы работал с Государственной Думой. У меня с ним были очень теплые, хорошие отношения. И я просто потрясен его гибелью и выражаю самые глубокие соболезнования его семье, его близким. Я знал других людей, но хуже, чем Александра Косопкина, и выражаю, конечно, огромное сопереживание и соболезнования. Я рад, что все-таки четверым пассажирам и трем пассажирам, одному члену экипажа удалось выжить. Я очень хорошо знаю Анатолия Банных, своего земляка, вот, и желаю им, конечно, скорейшего выздоровления. Что касается того, что произошло, судя по всему, как я понимаю, я довольно хорошо знаю те места, где все это произошло.
Да, вы же водите гостей и людей.
Я был, ну, буквально, может быть, в десятке полутора километров от того места, где, собственно говоря, прошло падение. Дело в том, что это высокогорье. Это район Кушагачи, это высокогорная степь на высоте более чем 1700 метров над уровнем моря. То место, где был обнаружен вертолет, это еще выше. Это хребты. Судя по всему, они направлялись не в Кушагачи, как сообщалось в прессе. Видимо, они летели в сторону плато Укок. Плато Укок — это вообще 2400-2500 над уровнем моря. И чтобы туда попасть, нужно перевалить хребет 3000 метров и выше. И, может быть, вполне возможно, что на сильном морозе, в условиях разреженного зимнего воздуха высокогорья, просто вертолет превысил какой-то критический потолок, и это привело к крушению. В любом случае, я хочу сказать, что, к сожалению, такие случаи довольно частые в последнее время. Сегодня, насколько я знаю, еще одно крушение вертолета в Ханты-Мансийском округе. Видимо, нужно предпринимать какие-то дополнительные меры по ограничению полетов в зимнее время, по ужесточению требований безопасности. Конечно, мы будем ждать расследования.
Ну, как тем вы более, думаете, они по делам или по личным
надобностям? Ну, как по делам? Уже фактически официально признано, что они летели охотиться.
Ну, да.
Охотиться.
А там что, здесь козлы тоже, как... на высокогоре-то?
Там, на самом деле, здесь возникает очень много вопросов, потому что они упали фактически на границе заповедника. Причем плато Укок — это всемирное наследие ЮНЕСКО. Там вообще все запрещено, там не только охотиться запрещено, там даже ограничена хозяйственная деятельность скотоводов местных. Вообще местные жители жаловались мне, как раз вот в районе Кушагати, Джизатора, на плато Укок, на Аргуте, вот в этих заповедных местах, мне жаловались, что это стало в последние годы практикой, когда из Барнаула или из Горно-Алтайска или из Новосибирска прилетает большое начальство, вооруженное самым современным оружием, и выхлестывает все живое. Там архары, горные козлы, моралы, косули, летом медведь. Все это уже, я не могу сказать, что в изобилии, потому что животный мир пострадал за последние годы очень сильно. Причем местные вот жители говорят, что это начальство, начальство выхлестывает. В том числе мне рассказывали, как некие полковники ФСБ прилетали на плато Укок, всемирное наследие ЮНЕСКО, на вертолетах, и выбивали там тоже все живое. В том числе гусей, которые занесены, серых, по-моему, гусей, если не ошибаюсь, которые занесены в Международную Красную Книгу и так далее. Поэтому при всей, я еще раз повторяю, что это огромное горе, огромное несчастье и трагедия. Я крайне искренне и сердечно соболезную близким и родным, друзьям погибших. Но здесь тоже нужно наводить порядок, потому что когда вертолеты используются для такой охоты, это, конечно, не охота, это браконьерство, потому что беззащитное животное, которое стоит на горном склоне, оно не может скрыться, оно не может убежать, оно просто становится жертвой такой охоты в кавычках. И, конечно, может быть, нам нужно думать не только о безопасности полетов в этой связи, но и думать о каком-то общественном контроле, потому что вот это... Причем то же самое мне рассказывали в Астрахани, когда я был там пару лет назад, мы участвовали там в выборах. Местные рыбаки, которые там в поколениями живут, они мне рассказывали, что кто главные браконьеры? Рыбоохрана, чиновники, значит, силовики самые разные, пограничники, то есть выхлёстывают ту же самую рыбу, того же самого осетра, те самые госструктуры, те самые чиновники, которые призваны его, эти биоресурсы в Астрахани, на Волге, Нижней охранять и так далее. Поэтому здесь есть много поводов для размышлений, подождем итогов расследования, и, конечно, вот этот аспект, неприятный аспект охоты. Я думаю, что там не будет проблем доказать им, что рейс был коммерческий, что за вертолет заплатили, что государственные ресурсы не использовались, потому что на борту были очень богатые люди, я имею в виду тех крупнейших, крупных бизнесменов, которые там летели. Это здесь ничего никто не докажет. Но вот сам факт охоты такого рода, в местах, где действительно, я добавлю к тому, что я сказал, дело в том, что не только плато Укок и его окрестности являются всемирным наследием ЮНЕСКО, но в целом есть всемирный природный объект природного наследия ЮНЕСКО — Алтай-Золотые горы. То есть фактически весь этот регион, Анна, вы тоже были там, вы прекрасно понимаете, о чем я говорю, это уникальная, так сказать, это уникальная жемчужина мирового совершенно значения, это один из немногих уголков мира, где сохраняется пока еще, к счастью, нетронутая, девственная и прекрасная и уникальная в своем роде природа. И, конечно, там вообще все это должно быть запрещено, на мой взгляд. Все эти вертолеты, охоты и так далее, и так далее.
И люди будут живы.
И люди, кстати, будут живы, да. И не будет этих трагедий ужасных, какая случилась у нас в горах.
А, Владимир Рыжков, мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Владимир Рыжков, время гостей на Радио Свободу, микрофон Анна Качкаева. Мы продолжаем разговор и возвращаемся к теме газа, кризиса и того, что происходит вокруг вот всех этих не совсем новогодних историй. Вы можете нам писать и звонить, и я уже вижу, что есть вопросы, но начнем все-таки с газа. Сегодня с утра слушатели пишут, что, в общем-то, вся эта тема им уже порядком поднадоела.
Они не мерзнут, поэтому.
В отличие, скажем,
от жителей Софии или Бухареста.
Но большинство, вот даже сегодня тех, кто звонил с утра и писал, гордятся руководством страны, потому что вот все-таки добились своего, все-таки показали и не дали воровать национальное достояние. А нам есть чем гордиться?
Нет, нам нечем гордиться. Те люди, которые пишут в том духе, что они все одобряют и всем гордятся, они просто, к сожалению, не видят всей картины и в значительной степени дезинформированы, так как они получают главным образом информацию из одного источника, а это источник, собственно, та самая российская власть, которая эти действия осуществляет. Во-первых, у нас ворует не только Украина. У нас, например, и это признает «Газпром», долг Приднестровья перед Российской Федерацией за поставленный газ за многие годы приближается к 2 миллиардам долларов. Но чего-то мы Тирасполю и господину Смирнову ничего не перекрываем и не отрезаем. Значит, чтобы больше не выросло, как выражается у нас премьер-министр. Во-вторых, говорить о том, что есть якобы какие-то равные для всех рыночные цены, это тоже просто ложь и дезинформация. Потому что Лукашенко и Белоруссии мы продаем примерно, если не ошибаюсь, где-то за 120 долларов за 1000 кубических метров. В Европе тоже довольно большой разброс цен между странами в зависимости от того, когда заключался контракт и на какой срок. А то, что мы сейчас требуем от Украины, 450 долларов, это больше, чем для Германии. Хотя любой школьник знает, что Украина намного ближе, чем Германия, транспортное плечо и расходы, соответственно, меньше. Значит, здесь в любом случае газовая цена – это политическая цена, она устанавливается с каждой отдельной страной в ходе непростых политических, политико-коммерческих, я бы так их назвал, переговоров. И поэтому говорить, что вот у нас воровала одна Украина, и мы ее за это наказываем, тогда возникает вопрос, чего мы других не наказываем? Говорить о том, что у нас рыночные условия со всеми, то почему у нас в Белоруссии такие рыночные условия и так далее. Третий момент, который здесь есть, это то, что наш премьер-министр Владимир Путин указывал на то обстоятельство, что как же мы можем продавать Украине за 250, если сами покупаем у Туркменистана более чем за 300. Мы же не можем себе торговать в убыток. Это достаточно серьезный аргумент, и он заслуживает того, чтобы его всерьез рассматривать. Но возникает тогда сразу вопрос, а почему на фоне падения цен на нефть радикального, которое произошло там, в 3 раза и больше, и в условиях, когда мы будем пересматривать цены с Европой, потому что у нас с европейскими странами, странами ЕС, цена на газ привязана к биржевой цене на нефть. Почему уже не начаты сейчас экстренные переговоры с тем же Туркменистаном о снижении цены туркменского газа? Это вполне обоснованная постановка вопроса. И тогда мы могли бы снять там цену, снизить, и тогда мы могли бы легче найти компромисс с Украиной. Непонятно, почему это не делается, либо если это делается, то непонятно, почему об этом нам не сообщается. Вот. Четвертая вещь. Нам говорят, Украина ворует газ, и единственный способ ее наказать – это перекрыть вентиль. Это не единственный способ. Более того, Россия имеет богатую историю украинского воровства. Что Украина воровала газ и в 90-е годы, Украина воровала газ и в начале 2000-х. Украина всегда воровала газ. Но вентиль мы никогда не перекрывали. Возникает вопрос, а что же мы делали тогда в те годы? А очень просто. Есть соответствующая измерительная технология, которая позволяет установить количество украденного газа, зафиксировать это технически, потом просто выставить им счет. Собственно говоря, то, что и делала Россия все 90-е годы, когда Украина точно так же перла наш газ, это все засчитывалось в госдолг, потом, значит, естественно, приходилось вести тяжелые переговоры с ними, они говорили, нет, мы меньше украли, мы говорили, нет, вы украли ровно столько, потом выходили на какую-то согласованную цифру украденного газа и его стоимости, и Украина это выплачивала и выплатила. за украденный газ в 90-е годы. Что мешало сейчас просто вести подсчет? Кстати говоря, судя по тем цифрам, которыми оперирует «Газпром», они точно называют цифру украденного газа, и договориться о том, что мы запишем это Украине в долги.
И пусть подрастает.
И пусть этот долг растет. И, понимаете, наше руководство почему-то не хочет сказать еще одну правду о том, что Украина действительно сейчас не может платить. Дело в том, что Украина, так же как Россия, это страна с очень примитивной экономикой. У нас она примитивная, потому что мы живем за счет нефти и газа и их экспорта. А Украина тоже примитивная экономика. У них химия и металлургия. И это ровно те две отрасли, которые точно так же обрушились, как сейчас у нас обрушились цены на нефть и газ. И они бы рады даже заплатить, но они на самом деле сейчас на грани дефолта государственного. У них гривна дико девальвировалась, и у них просто нет денег. И просто можно было по-человечески сказать: ребят, давайте договоримся, мы понимаем, что вы сейчас не можете платить. Когда подрастут цены на вашу продукцию, на металлы и на химию, ну, заплатите, как это было в 90-е годы. И дальше, тоже очень важный момент, последний момент, который надо проанализировать, это цена. Цена – это серьезный вопрос, потому что какую цифру писать в долги? Писать, то есть понятно, что крадут газ, с этим я не спорю, это очевидно, крадут, да, а вот крадут по какой цене, они крадут по 250 или они крадут по 450, вот это самый на самом деле важный вопрос, но и здесь, как мне кажется, что, конечно, я украинцев совершенно не идеализирую, вот, их, по-моему, за последние 2-3 года невозможно идеализировать, потому что, значит, загубили, запортили все, что могли, и продолжают это делать, не хуже нас, но при всей сложности этих наших партнеров можно было договориться о какой-то цене, по которой бы считался. И последнее, Ань, вот наш премьер сказал: европейцы, дайте им кредит, пусть они заплатят. А почему Россия не может дать кредит? То есть я простую вещь хочу сказать, что наше руководство создает впечатление, пропагандистское впечатление у граждан России, что, как и всегда это делается, по любому вопросу, что нынешние действия наши единственно оправданные и возможные. Я всего лишь показал тот набор альтернатив, которые были и остаются, кстати говоря, у нашего руководства. И самое главное, зачем я все это говорю? Дело в том, что выигрыш у нас будет на копейку.
Вот я,
кстати, проигрыш будет на рубль. Я, если будет возможность, я это обосную.
Я просто вот хочу задать вопрос в том смысле, кому выгодно. Всегда же смотри, кому выгодно. Вот сегодня господин Павловский в «Известиях» выразился в том смысле, что России не в том смысле, что невыгодно, но у нее нет политических ставок, поэтому вроде как ей не зачем эта история. Господин Погребинский, это политолог с Украины, сказал, что выгодно это скорее Ющенко, потому что он таким образом опускает шансы Тимошенко, который не может подписать нормального контракта, ну и докручивает образ врага в глазах украинцев, в смысле России. Ну, еще одна есть версия, тоже вам известная, что убедить вкладывать деньги в Северный поток. Ну и, короче говоря, что-то около элит и украинских, и российских. Выходит, что все действующие лица этого спектакля все свои проблемы, в общем, уже решили, по большому счету, судя вот по тому, что это вот предварительная точка поставлена, ясно, она дальше будет как-то все равно реализовываться. И решили они за счет добровольных, честных, добропорядочных плательщиков в Европе.
Вот смотрите, завтра в 11, по всей видимости, вентиль открутят, и газ пойдет. Угу. И, слава богу, согреются люди и в Бухаресте, и в Софии, и дай бог. Хотя непонятно, чего их надо было морозить при наличии вполне разумной альтернативы, которую я чуть раньше описал. Вот. Теперь какие будут среднесрочные и долгосрочные последствия? Во-первых, конфликт завтра не закончится. Не стройте иллюзий. Потому что договорились только в той части, что мы узнаем, сколько крадут. Вот. Но мы не договорились о том, по какой цене крадут. Значит, следующий этап этой войны будет газовый. Вот просто запомните мой прогноз. Буквально через день-два начнется такая же точно война между нами и украинцами. По какой цене они крадут? И это будет еще, я думаю, что недели 2-3, а может быть и больше. Вот это война вокруг цены. Второй момент. Северный поток. Добился ли Путин и российское руководство того, что Европа больше захочет строить Северный поток? Да, Да, и в этом смысле их можно поздравить. Я думаю, что сейчас действительно поддержка Северного потока в Европейском Союзе возрастет. Но у этой медали есть обратная сторона, и она гораздо более, большего диаметра. Это обратная сторона. Такая медаль с разными поверхностями. Вторая поверхность негативная больше. Дело в том, что одновременно с поддержкой Северного потока стократно возрастет желание Европейского Союза вообще уйти от российского газа по максимуму. И я прогнозирую, что в ближайшие 3-5 лет вот что будет немедленно предпринято. Радикально будет усилена работа Евросоюза по Набукко. Это газ из той же Туркмении, Азербайджана, минуя Россию через Турцию по южному маршруту, южнее Черного моря. Во-вторых, радикально они усилят поиски дополнительных месторождений на севере Африки, в том же Алжире, в Северном море и так далее. И я думаю, что целая группа стран разблокирует атомную энергетику, в том числе восточноевропейские страны, такие как Болгария, Румыния и прочие, вернутся к вопросу о атомной энергетике, чтобы уменьшить свою зависимость от России. Так что мы выиграем на коротком отрезке, да, 100-метровку, а 5 километров мы проиграем. Потому что стремление Европейского Союза максимально уйти от зависимости от России, вот после этого скандала однозначно возрастет, и не просто стремление возрастет, а политика будет пересмотрена и будет принят целый комплекс мер, чтобы этого добиться. Поэтому, еще раз повторяю, на мой взгляд, гораздо меньше ущерб Россия бы понесла, если бы она просто фиксировала воровство, если бы она продолжала спор по цене, но не перекрывала вентиль, сохраняя свою многолетнюю репутацию надежного поставщика. Вот после этого скандала, когда неделю мерзла Европа, никто уже лет 40 не будет верить, что мы надежный поставщик. То есть мы, как и в случае с Грузией, то есть как и в случае с Абхазией и Северной Осетией, мы сломали собственную репутацию. Мы долго стояли за то, что мы свято чтим границы и ООН, и Совбез, и сами это нарушили. Так и здесь. Мы 40 лет стояли на том, что мы надежный поставщик, который никогда не срывал поставки. И когда Союз распадался, и когда Путч был в Москве, и когда танки стреляли по Белому дому, а газ через Украину там, или через Белоруссию шел. Вот мы одним ударом вот эту многолетнюю репутацию разрушили. Поэтому, взвешивая на весах, выиграла Россия или проиграла, я лично считаю, что проигрыш стратегический гораздо больше, чем сегодняшние тактические победы.
Владимир Рыжков, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А в 22.07 в программе «Время политики» главные политические и экономические события 2008 года, ушедшего уже, газовую войну, комментирует президент Института экономического анализа и бывший советник президента России Андрей Ларионов. Ведет передачу Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Евросоюз надеется, что поставки российского газа в Европу через Украину возобновятся во вторник утром. Об этом заявил член Еврокомиссии, курирующий энергетику, после подписания в Брюсселе соглашения о миссии наблюдателей за транзитом. По его словам, западные потребители начнут получать российский газ через 24-30 часов. Джордж Буш дал последнюю на посту президента США пресс-конференцию. Буш предупредил, что самая большая угроза, с которой может столкнуться его преемник Барак Обама, это возможное новое террористическое нападение на территории США. Президент также выразил неуверенность в том, что в Ираке уцелеет и укрепится демократия. Буш добавил, что Северная Корея и Иран остаются опасными режимами. 20 января Буш покинет пост президента США, а Обама станет новым главой государства. Тела 7 человек, погибших при крушении вертолета компании «Газпром-Авиа», доставлены в Горно-Алтайск. В катастрофе на Алтае погиб представитель президента России в Госдуме Александр Косопкин и еще 6 человек, в их числе высокопоставленные чиновники, спаслись 4, двое из них в тяжелом состоянии в больнице. В районе города Газа продолжаются бои между израильскими войсками и боевиками палестинской группировки «Хамас». По сообщению израильского командования, минувшей ночью по позициям боевиков было нанесено 12 авиаударов. В воскресенье продолжались и ракетные обстрелы Израиля боевиками «Хамас». В Багдаде сегодня произошла серия взрывов. Бомба, заложенная на обочине дороги, сработала в одном из районов иракской столицы. На пути следования полицейского патруля погибли 3 человека, по меньшей мере 10 получили ранения.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Как и когда закончится газовое противостояние, кому выгоден этот газовый конфликт, как газовые войны и все то, что происходит в экономике, и не очень эффективные антикризисные меры, которыми недоволен наш президент, вписывается в политический контекст наступившего уже года. Владимир Рыжков сегодня со мной в студии. Вы можете присоединиться к нашему разговору и посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660 1055, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Пожалуйста, пишите и звоните. Кирилл из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вот понятно, что Путин и его команда, и президент решают вопросы «Газпрома», но не, эти вопросы никак не касаются нас, россиян и граждан России. Поскольку давно было дано указание провести газ в населенные пункты в России, может быть, вы помните. И помните, как бабушка задавала вопрос, как ей на пенсии покупать дрова. И вот четыре дня не было газа в Европе, и подняли такой шум, а в России уже годами нету газа нигде. И годами люди дровами топят свои дома. Но Путина и Медведева это совершенно не беспокоит. Вот как вы на этом?
Да, я к этому добавлю просто интересные такие цифры, которые, может быть, не все наши радиослушатели знают. Не так давно, осенью, когда начался кризис и начали падать цены на нефть, и стало понятно, что будут падать столь же драматически цены на газ, это неизбежно, Миллеру задали вопрос где-то в Европе, не помню сейчас точно где, как «Газпром» планирует покрывать убытки, ну не убытки, а скорее падающую прибыль. На что тот хладнокровно сказал: не волнуйтесь, мы это скомпенсируем на внутреннем рынке. Что, переводя на русский язык, означает, что снижение цен в Европе мы компенсируем повышением цен в России. Так вот, я хочу сообщить тем, кто не знает, что в наступившем 2009 году внутрироссийские цены для промышленных потребителей и для населения будут повышены в 4 этапа. Ежеквартально цены на газ в России, внутри России, будут повышаться, и общий их рост составит 27% в этом году. Вот вам, пожалуйста. То есть абсолютно вы правы в том смысле, что «Газпром» важнее, чем Россия, и важнее, чем граждане России. В условиях, когда миллионы людей рискуют потерять работу, предприятия либо останавливают конвейеры, либо переходят на трехдневные графики работы, идут массовые сокращения, при этом государственные монополисты, и главный из них «Газпром», допускает почти 30-процентный рост тарифов. Еще две вещи я скажу важные, и их тоже надо знать. Во-первых, не кажется ли странным, что мы такие вот суверенные демократы и страна, которая такая вертикальная вся, вот, допускаем на свою территорию ЕСовских инспекторов, которые теперь будут и уже разъехались на газоперекачивающие станции на территории Украины, Европейского Союза, подчеркну, и России. То есть фактически мы сами допустили в ходе вот этого, на мой взгляд, не очень умного конфликта, что внешняя сторона контролирует теперь транзит, в том числе и на территории России. Вот хотелось бы задать нашим всем суверенным демократам, нашим и прочим молодогвардейцам, как они к этому относятся. Не хотят ли они попикетировать ЕСовских инспекторов на вот этих станциях?
Ну зачем? Вот Александр на вам границе практически отвечает. Да. Зачем же были Европе такие страдания? Что бы стоило европейцам не мерзнуть, а сразу послать эту молодую оранжевую демократию? Ну ясно куда. А Путин же им сказал: приезжайте к нам на газораспределительные станции. А нам без дураков.
В общем, у меня возникает большой вопрос. Надо ли было доводить ситуацию до такой стадии, что у нас теперь иностранцы на наших трубах будут сидеть в оранжевых жилетках, значит, и считать, кто у кого сколько украл газа. Вот. И третий момент, на который я хотел бы обратить внимание, на который пока очень мало обращают внимание. Дело в том, что основным потребителем газа на Украине является не население. Так же, как и в России, основным потребителем газа является не население. Население, наши граждане, значит, конфорка, яичницу пожарили, какой там, сколько там газа, смех. Главными потребителями являются электростанции, а в случае с Украиной главными потребителями является промышленность. Металлургическая промышленность, химическая промышленность. А где находится на Украине металлургическая и химическая промышленность? Правильно, Восточная Украина. Наши, можно сказать, братья, союзники, значит, однополчане и, значит, единокровные славяне, да? Вот, русскоязычные и русские. Так вот, задирая цену до 450 долларов за 1000 кубометров, мы наносим удар не по западенщикам во Львове и Ужгороде, не по проклятым оранжевым в Киеве, а мы наносим удар прежде всего по пророссийски ориентированным регионам Украины. И вот я не знаю, Кремль, когда выстраивал вот эту многоходовую комбинацию с наказанием Ющенко и оранжевых на Украине, в какой степени он просчитал хотя бы на 3-6 месяцев реакцию восточных регионов Украины, где сейчас гасят Домны, где сейчас встают крупнейшие предприятия.
Ну, а также братьев славян, сербов, болгар.
То есть, если оранжевые захотят, они могут просто в два хода разыграть антироссийскую карту теперь на Востоке, показав, что братская Россия, на которую те так долго ориентировались, в первую очередь наказывает именно их.
Ну уж я не говорю о том, что никто как-то не упоминает историю с тем, что если Европа честные плательщики, и их это все не волнует, вся эта история, то наверняка ведь будут выставлены иски.
Да, безусловно, потому что мы все время гордились тем, что мы...
И штрафы.
Что мы даже в дни гражданских войн у нас поставляли газ, а они всегда нам резонно говорили, а мы день в день платили вам по счетам, mm-hmm. звонкой монетой, которая сейчас называется евро. Вот. И, естественно, сейчас они вправе поставить вопрос, ребята, как вот за неделю не поставок, как будем рассчитываться, кто у кого чего украл. Карла украла кораллы. Поэтому я не думаю, что европейцы пойдут на это, потому что они люди спокойные, цивилизованные, и, видимо, достаточно будет просто короткого звонка с тем, что «Газпром» это скомпенсирует либо деньгами, либо поставками. Но, в принципе, это тоже такая неприятная сторона этого конфликта, потому что люди, которые платили, тоже не получали.
Угу. Олег из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, вообще-то, и слушатель Кирилл, и вот вы, Владимир, они оба задали очень интересные вопросы, поэтому я начну с Кирилла. А если останется время, уж оставьте на второй. Вот правильно говорит. Лежит в трубе, в земле труба, а рядом деревни не газифицированы. Ясно, что это могло быть только когда все вокруг советское, все вокруг чиновничье. Если бы «Газпром» строил свою трубу при капитализме, то у каждой общины на всем протяжении от Западной Сибири до Ужгорода пришлось бы землю выкупать. И мне интересно, а вот сколько бы в этом случае стоил бы газ Европе? И вообще могла бы существовать такая вот компания, как «Газпром»? Интересно, вот с Аляски я слышал, что газ приходит в Нижний 48 по цене 1000 долларов за 1000 кубов. И при том, что идет это по государственной, в основном, канадской земле и по малонаселенным районам. А вот есть ли пример вот такого вот газопровода, как наш, когда по густонаселенной местности идет, и что всего там получается 400 долларов?
Ну, здесь, по-моему, это очень интересное соображение, но вряд ли оно имеет отношение к текущему конфликту, потому что труба уже лежит. Угу. Все, все проехали, понимаете, ее уже положили, она лежит. Я могу привести такой пример. Несколько лет «Газпром» рассматривает проект газопровода из тех же самых
севера... когда по новым территориям интересно,
да, вот выкупает? Как раз ага. То есть они, да. провели проектирование. Значит, это гигантский проект. Это, опять-таки, с севера Тюменской области, через Тюменскую область, через Томскую область, через весь Алтайский край, через Республику Алтай, которую мы в начале нашей программы упоминали, затем через перевал Канас на плато УКОК. Тоже, кстати, интересная тема. Собираются прокладывать магистральный газопровод через два заповедника ЮНЕСКО, Всемирное наследие.
Ну, когда-то от Байкала трубу
отвели, от Алтая почему-то не хотят отвезти, да? Хотя это тоже нарушает все наши международные и внутренние обязательства по охране природы. Так вот, когда провели, спроектировали трассу, уже начали заниматься оценками земли, и действительно оказалось, что большинство земли, по крайней мере, в Алтайском крае и в Республике Алтай, уже имеет собственника. Собственники хотят это продать по рыночной цене. И тут оказалось, что этот газопровод может влететь в такую копеечку, что действительно никогда китайцы не будут платить ту цену, бешеную совершенно, которая будет на выходе. Поэтому сейчас этот проект, по-моему, скис, и его реализации нет. Так что тот, наш коллега, который звонил, он абсолютно прав. Если строить по-настоящему, по закону и по рыночным ценам, то газ не может стоить таких денег. Он будет стоить гораздо больше.
Андрей, да-да-да.
А можно второй вопрос?
Ну, давайте.
А вот вы сказали, что украинцы, западенцы будут теперь притеснять русских людей. Действительно, на востоке и на юге Украины, уже в Крыму, происходят неприятности. Это мне напомнило известное высказывание товарища Ленина о том, что мы соберем все продовольствие к себе в закрома и таким образом будем управлять населением России. Точно так же я помню, что нацисты после убийства в Швейцарии своего дипломата заставили за это отвечать немецких евреев. Так вот, такое вот поведение украинского правительства, оно не напоминает, не правы ли те, кто говорят, что вот эти
оранжевые фашисты? Это вы уже, как Михаил Сергеевич Горбачев говорит, подбрасываете нам. Вы знаете, я совершенно о другом говорил. Я говорил о том, что высокая цена на газ, которую сейчас добивается «Газпром», бьет по востоку Украины, прежде всего. Это факт. И наше политическое руководство должно это учитывать. То есть мы должны сделать выбор. Мы... давим на высокую цену, тем самым нападая на своих союзников на Украине, либо мы идем на компромисс, но тогда нужно это по цене, тогда нужно это подать так, как компромисс во имя востока Украины. А что касается западенцев, вы знаете, Украина, в этом ее и беда, и счастье. У них сейчас настолько разделенная власть между ветвями власти, между отдельными политическими силами, что у них сейчас не то, что никто не может хрустальную ночь устроить, у них сейчас никто не может муху убить, у них сейчас паралич власти. У них другая проблема, у них паралич власти. И вот я не знаю, на самом деле, вот Погребинский комментировал, я не знаю, на кого это работает сегодня. Вот честно скажу, я не знаю. Я не настолько сейчас вовлечен в украинскую политику, я плохо знаю ее, на кого это сработает. Это может сработать, не знаю на кого, но вряд ли это работает на Ющенко, потому что все равно, так или иначе, он президент, он крайний. В этой истории.
Но они там уж скорее, с гривной все
уж скорее бесконечно Янукович, уж скорее да. Янукович может сказать, чума на ваши
оба дома.
Да, чума на ваши оба оранжевых дома, но тогда Янукович должен в клюве принести хорошую цену на газ, для того, чтобы его Днепропетровск, Донецк
и Харьков
сказали, ну вот видите, наш-то молодец, эти не могли договориться с русскими по цене, а этот красавец. Может быть, в этом и будет конечная цель комбинации, мы это узнаем.
А Александр из Москвы, это вот к разговору о западе. На вашу предыдущую реплику. Беларусь и Приднестровье не рвутся в НАТО, и почему это Россия должна давать кредит Украине, которая хочет присоединиться к Европе, а не к нам? Можно было бы войти в их положение, если бы они ответили тем, что устанавливают федерацию, прекращают идиотскую оперетку с экранизацией бандеровщины, полное равноправие русского языка, отмена границ с Россией.
Ну тогда надо сказать открыто, что это спор политический, что критерием цены является политика. Значит, идете в НАТО 400, не идете в НАТО 100, вот, и так далее. А чего, так сказать, комедию-то ломать? Чего на всех углах рассказывать? Вот вчера, значит, немецкому телеканалу, что это чисто коммерческий спор, а на самом деле, если вы правы, если это чистая политика, то все начинают сравнивать цены. и усматривать в этом политическую мотивацию. Поэтому здесь просто я против двойной игры. Если это политика, надо так сказать, это политика. Вы пойдете в НАТО, будете за 1000 покупать. А не пойдете в НАТО, даром берите. Понимаете? Но это тогда было бы понятно наша политика. А сегодня я просто ее не понимаю.
Раиса Николаевна, вот как любопытно все-таки человеческий мозг устроен. Пишет, Тирасполь и Украину сравнивать некорректно. Они совершенно в разных весовых категориях. Украина не имеет своего газа, а имеет огромные долги. А у нее все села газифицированы, а наши по-прежнему топят дровами. Вот о чем надо говорить, так называемые патриоты России. А вы всю Россию клюете.
Логика. Я интересно, но я ничего не понял.
Ну, логика такая, что надо жалеть Россию и не жалеть Украину, у которой все села уже газифицированы.
Так а мы же согласились, что мы вроде как жалеем Россию.
Да,
у нас же слушатель звонил, Кирилл, по-моему, и об этом говорил.
Ну, вот все равно Раису Николаевну обижает, что, видимо, недостаточно жалеем.
Хорошо, будем больше жалеть.
Больше жалеть будем. Да. Андрей из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Вы знаете, если кто смотрел интервью, то есть не интервью, встречу Владимира Владимировича Путина с Алексеем Миллером, когда он дал указание отключить газ.
Угу.
Там был такой момент, что Путин говорит Миллеру, ну что делать-то, людей-то жалко, украинцев жалко, останутся без газа, европейцев жалко. Миллер говорит, ну мы собираемся не сейчас отключать, а через 2 дня, может сейчас найдем, он имел в виду, найдем какое-нибудь решение. И тут же Путин говорит, нет, отключайте прямо сегодня. Так что вот лично выключение газа он виноват.
Вот. Ну, собственно говоря...
Больше, что я вам расскажу. Значит, если бы вы знали, несколько лет назад была цунами на Индонезию.
Да, конечно.
Ну, помню,
вот.
Да.
Так вот, подводная лодка России «Барс» тогда в Тихом океане провела учение и взорвала глубинную бомбу на 6 мегатонн. Это мне рассказал человек, который в этом сам участвовал. И приказ тогда отдавал
это
Путин,
все-таки
я бы эту версию поставил под большое сомнение.
Потому
что если бы кто-то где-то взорвал на 6 мегатонн, то об этом узнали бы даже жители Садового кольца в Москве, начиная с 3-го этажа. Вот. Я уж не говорю об американской разведке и так далее. Поэтому, вы знаете, я был в том регионе тоже, не так подробно, как на Алтае, конечно, но был в том регионе. Там просто огромный тектонический разлом, и там, к сожалению, их трясет все время. Поэтому я не думаю, что что-то кто-то где-то взорвал.
Оксана Андреевна пишет. Все-таки вот это к разговору о том, что не хотим своего-то отдавать. Все-таки цены определяет продавец, то есть владелец товара, а не покупатель. Что правильно. А если не нравится, то идите к другим продавцам. Что касается уродства газа Украины в течение многих лет, то конец же этому надо было когда-нибудь положить. Не вечно же продолжаться этому безобразию.
Вот давайте так, по порядку. Начнем со второй части. Надо ли было положить конец воровству? Я не уверен, что вот сейчас физически можно положить конец украинскому воровству. Потому что вот есть украинская экономика, а денег у них нет. Вот... В строгом смысле сейчас положить конец воровству можно 2 путями. Или полностью перекрыть и остановить всю украинскую промышленность и значительную часть ЖКХ. Вот. Я, например, не такой свирепый, так сказать, свирепый человеконенавистник, чтобы этого требовать. Да? Мне, как Владимиру Владимировичу, их жалко, украинцев. У них отсталая, бедная, затратная, энергозатратная экономика, которую одним махом не перестроишь. Вот. Второй способ, которым воровство можно остановить, чтобы они действительно взяли где-то огромный кредит, я не знаю, у МВФ, у европейцев или даже у нас, и нам платили из этого кредита, записывая в долги. Я выступаю за цивилизованный способ. То есть либо физически фиксировать отбор газа и потом выставить счет по согласованной цене, либо действительно дать кредит, пока у нас такая возможность есть. Пусть они нам из этого кредита заплатят, оформим документы в Стокгольме, где угодно, в Лондоне, что это долг, и когда они смогут, они заплатят. Ничего в этом страшного нет. А что там еще было интересно? Первая часть была про...
Первая часть про цены определяет продавец. Вот про цены типа, определяет продавец. Если не нравится,
идите к другим. А как ее зовут еще раз?
Оксана Андреевна.
Оксана Андреевна, вы знаете, вот вы же живете, да? Вот у вас есть продавец услуг в вашей квартире. Это, значит, ваш ЖЭК и правительство Москвы. Вот. Больше вам взять воду, канализацию, отопление и газ не от кого. Вот завтра они приходят и вам скажут, плати 40 тысяч рублей в месяц. Вот, это, вы понимаете, монополист — это не продавец. Монополист — это бандит с большой дороги. Вот не путайте. Продавец — это когда у вас есть выбор. Если у вас нет выбора, то вы имеете дело...
Ну, Володя, так а если вот, кроме этого монополиста никого нет?
Так вот об этом и речь. Поэтому нельзя воспринимать «Газпром» как нормального продавца, потому что это монополист. И к монополистам во всем мире особое отношение и особые требования. Монополист должен доказать свою цену. Вот тот, кто делает тапочки, не должен доказывать, потому что он положил тапочки, если они плохие и дорогие, их никто не купит, потому что рядом лежит 100 тапочек других производителей, 100 других производителей. Монополист должен быть под особым контролем и спросом. Он должен доказать эту цену и согласовать ее в прозрачной процедуре. Поэтому в данном случае не работает формула «продавец устанавливает цену», потому что это просто будет разбой с большой дороги. Поэтому еще раз повторяю, у нас для каждой страны цена газа разная и различается порой в 3, в 4, в 5 раз. Значит, это вопрос компромисса, политического решения и переговоров. И я очень надеюсь на то, что мы и с туркменами договоримся по цене. Надо снижать, потому что, ну, реально, конъюнктура изменилась в мире. Я очень надеюсь, что мы с украинцами не договоримся без шантажа и без очередного закручивания вентиля. В том числе, я думаю, что вот те предложения, которые я вношу сейчас в нашем эфире, они должны быть рассмотрены. Они вполне, на мой взгляд, технологичные, разумные, и не обязательно доводить все до войны.
Валерия из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Приветствую вас, господа. Мне кажется, вы, Владимир, и вы, Анна, упустили здесь главное. Дело в том, что мы же проводим грандиозную пропагандистскую клеветническую кампанию против Украины и против Грузии. И обе эти страны являются демократическими. И вся эта кампания, связанная с обвинениями в России, прежде всего имеет цель дестабилизировать политический режим на Украине, так же, как предшествующая война с Грузией имела цель дестабилизировать демократическую власть в Грузии. Поэтому это должно лежать в основе всех наших рассуждений. Мы, по существу говоря, пожелали ликвидировать таким образом демократическую власть на Украине. А рассуждать о том, что у них там царит беспорядок, только не нам. У нас царит самый настоящий беспорядок, у нас царит самое настоящее беззаконие. Там имеется возможность в борьбе различных звеньев власти установить, наконец, настоящий полный демократический порядок. Мы им мешаем, мы этому препятствуем.
Я согласен с последним. Я считаю, что лучше такой бардак, как у них, чем такой бардак, как у нас. Это точно. Потому что их бардак хотя бы оставляет надежду на то, что будут перемены, а наш бардак не оставляет никаких надежд на перемены. В этом смысле их бардак лучше, чем наш. Качественно лучше. Такой качественно лучший бардак. Вот. А что касается политической мотивации, абсолютно с вами согласен. Я убежден в том, что вентиль не был бы перекрыт, если бы не было политических мотивов. Потому что, еще раз повторяю, когда был Кучма и когда мы дружили с Украиной, то никто тоже воровали, и даже думаю, что воровали больше намного, чем сейчас. Но вентиль никто не перекрывал. Как-то договаривались. Когда появился прозападный президент на Украине, сразу политика поменялась. Поэтому я не скажу, что обязательно, если демократия, то это наш враг. Например, у нас неплохие отношения с Молдавией. Это демократическая страна. Там тоже есть свои проблемы. Но это нормальная демократическая страна, где и выборы, и свобода прессы, и оппозиционные партии работают свободно. Это вполне такая маленькая европейская страна. Вот. С ними мы не воюем, потому что они нейтральные, они не стремятся в НАТО, и это нас вполне устраивает. Украинское руководство, очевидно, сегодня на наших глазах, наказывается за прозападную ориентацию, наказывается за пронатовскую ориентацию, и просто об этом не говорится честно и об этом не говорится вслух. Более того, это отрицается. Делается попытка выдать все за коммерческий спор. Это не является коммерческим спором.
Ну вот кто-то из наших слушателей, хотя я не имею привычки аноним без подписи читать, но тем не менее явно, что это мнение существует, что вот вы несете тоже откровенную пропаганду.
Вы знаете, в пропаганде можно обвинить того, кто другим затыкает рот. В данном случае я тот, кому затыкают рот на госканалах, потому что если бы у меня была возможность спокойно обсудить хотя бы в рамках закрытой несколько лет назад программы Савика Шустера «Свобода слова», я думаю, что многие миллионы бы наших граждан иначе бы воспринимали нынешний газовый конфликт, услышав в том числе мои аргументы, что есть разумная альтернатива перекрыванию вентиля. Поэтому я не несу пропаганду, я высказываю свою точку зрения и стараюсь ее аргументировать. А вы уже решаете, достаточно ли весомы мои аргументы.
Александр из Москвы, мы вас слушаем, здравствуйте.
Добрый вечер, Владимир.
Угу. Добрый вечер.
Создается такое впечатление, что вы хотите себя показать добрым дядей.
Добрым дядей? Почему нет?
Да, да.
Не самый плохой образ, по-моему.
Нет, может, вы хотите создать такой имидж.
Так. А на самом деле я злой тролль, да?
Нет, немножко. Значит, давайте поговорим по поводу долгов. Вот вы говорите, что Украина сейчас не может отдать долг. Вот когда она сможет, тогда отдаст.
Да.
Ну, давайте тогда вспомним страны, которые должны России, то бишь и тогда Советскому Союзу, многомиллиардные долги. И приходится их списывать, потому что они не отдадут.
Угу. С вами совершенно согласен. В этом смысле нельзя сравнивать Украину с какими-нибудь там, не знаю...
Зимбабве.
Да, Зимбабве, прости господи, или Мозамбиком и прочим нашим бывшим братьям по социалистическому оружию. Все-таки Украина — это другой случай. Я еще раз хочу подчеркнуть. У них хоть и примитивная, устаревшая экономика, но достаточно мощная. И у них мощная металлургия, у них мощная химия. Это крупное государство. Кстати, по европейским меркам одно из крупнейших. Я уверен, что они отдадут. Они же отдали. Вот когда последние 7-8 лет был подъем на рынке металла, на рынке химической продукции, они легко расплатились. Все прогнозы говорят о том, что, скорее всего, кризис продлится пару-тройку лет.
Государство, которое считает себя приличным, прилично расплачивается.
Совершенно верно. Они стремятся в Евросоюз, да. Они стремятся поддерживать свою репутацию как европейцы. Поэтому у меня лично нет сомнений, что через 2-3-4 года они бы рассчитались.
Угу. Я бы
просто не ставил их на одну доску с полностью потерянными государствами Африки, Латинской Америки, которые действительно не способны ни за что платить.
Ну, как вам кажется, кто политические дивиденды получит в результате этого конфликта?
Ну, очевидно, что уже даже по звонящим и пишущим нам видно, что наше руководство набирает очки на этом, потому что нашим людям импонирует, когда кого-то давят, мочат, скручивают и макают головой в унитаз. Наш народ это любит, любит крутизну. Хотя, еще раз повторяю, по моему убеждению, стратегически мы проиграем в отношениях с Европейским Союзом. У нас будет еще хуже, чем сейчас, хотя уже сейчас довольно плохо. И они еще больше от нас отшатнутся и будут искать альтернативу. Что касается Украины, не берусь. Я не являюсь экспертом по Украине. Я думаю, что полезно будет сюда позвать настоящего эксперта и обсудить с ним это.
Владимир Рыжков, мы, к сожалению, не успели поговорить в наших внутренних проблемах.
Но, видите, да, газ это заполнил всю нашу студию. Да.
Владимир Рыжков, я благодарю вас. Спасибо. И вас, уважаемые слушатели. У микрофона была Анна Качкаева, а итоги дня подведет сразу же после нашей программы Андрей Шарый. Россия, Украина и Европейский Союз достигли соглашения о транзите газа. Когда возобновятся поставки топлива в европейские страны, повышены пошлины на ввоз подержанных иномарок, Юрий Буданов не вышел на свободу.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».